говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Большое интервью с композитором Александром Пантыкиным, чья музыка всегда сопровождает театральную программу «Свободы». Не оставляя занятий рок-музыкой, Александр Пантыкин пишет музыку к трем кинофильмам своего земляка Владимира Хотиненко – патриотическая комедия «Макаров и мусульманин». За фильм «Мусульманин» Пантыкин был удостоен высшей награды. Он стал номинантом «Ники». Он считает, что рос именно как композитор кинематографический. С музыкой к патриотической комедии у Пантыкина связаны личные воспоминания о Сергее Курехине, с которым он дружил и который делился с ним впечатлениями об этой работе. Какие качества необходимы для киномузыки? Умение соответствовать замыслу режиссера, умение провести свою личную стилевую линию, то есть сохранить самого себя, жесткое связывание кадра и звука и, наконец, способность создать такую музыку, которая может звучать и сама по себе, в отрыве от экрана. Интервью с композитором, его музыка и его сольное пение. Театральный выпуск «Поверх барьеров» подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 20 октября 2001 года.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. С Екатеринбургского фестиваля «Реальный театр» я привезла не только уйму впечатлений от спектаклей и их бурных обсуждений, но еще и интервью с Александром Пантыкиным, композитором, давно сотрудничающим с театром юного зрителя. По нынешним временам и театру, и композитору подфартило. Из-за отсутствия денег, а порой и музыкальной культуры, театры редко заказывают композиторам музыку к спектаклям. Они довольствуются фонограммами чужих, преимущественно иностранных, композиций. Как правило, одних и тех же. Театральные критики давно вздрагивают, только заслышав надвигающуюся «Кармину Бурану» Карла Орфа или космические мелодии группы Space. Удивительна и судьба Александра Пантыкина. Сам он закончил Свердловскую консерваторию. К моменту окончания консерватории Александр Пантыкин уже был одним из лидеров рок-группы «Orphan Juice» и основателем рок-группы «Sonans», иными словами, основоположником того, что впоследствии получит имя «Уральского куста» российской рок-культуры. А стало быть, Владимир Шахрин из «Чайфа», Вячеслав Бутусов из «Наутилуса Помпилиуса», братья Самойлова из «Агаты Кристи» могут с полным правом считать Пантыкина своим наставником. Стихи для «Orphan Juice» писал, кстати, Илья Кормильцев, впоследствии автор большинства текстов «Наутилуса Помпилиуса». И вот срок деятельности Александр Пантыкин не покончил по сей день.
Нет. Наоборот, я сейчас играю с удовольствием в группе, которая называется «Поезд куда-нибудь». Это мои друзья. Там играет Володя Назимов, барабанщик из группы «Orphan Juice». Там играет Коля Петров из группы «Наутилус Помпилиус» на гитаре. Ну и так далее. Список не буду продолжать дальше. Во-вторых, группа «Orphan Juice» летом съездила очень успешно на гастроли в Америку. 15 лет группа «Orphan Juice» не выходила на сцену в золотом составе. И в двух городах, в Нью-Йорке и в Сан-Франциско, прошли два концерта в золотом составе. Егор Белкин, который является продюсером группы «Настя», аранжировщиком, Владимир Назимов, барабаны, и я играл на бас-гитаре и пел. Мы исполняли в основном песни из двух альбомов, из альбома «15» и альбом «Жизнь в стиле хэви-метал». И надо сказать, что я с удивлением для себя отметил, что эти песни до сих пор актуальны, и надо сказать, что слезы, умиление в то время, когда были концерты, так сказать, проливались не только у публики, но и у нас самих, потому что я, когда мы начали репетировать, с ужасом увидел, что, например, у Егора тряслись руки, потому что это было настолько волнительно для нас, то есть это был такой момент, потому что, в общем-то, думали, что в этом смысле жизнь действительно прошла, а оказалось, что нет. И мы даже собираемся сейчас писать новый материал. Я надеюсь, что в скором времени выйдет новый «Orphan Juice».
Ночи сети, жались команды. Только 5 минут.
оставляя занятия рок-музыкой, Александр Фантыкин принимается за сочинение музыки к фильмам своего земляка Владимира Хотиненко.
Три фильма Владимира Хотиненко. Патриотическая комедия «Макаров и мусульманин» – это три ступеньки моей кинематографической деятельности. Потому что именно за фильм «Мусульманин» я как бы получил, ну, высшую кинематографическую награду. Это я стал номинантом «Ники». На фильмах Володи Хотиненко я, собственно говоря, как мне кажется, и рос, как именно композитор кинематографический. Вот. Более того, с патриотической комедией у меня связаны еще очень добрые воспоминания с совершенно замечательным человеком Сергеем Курюхиным, который тоже был кинокомпозитором и очень много писал для кино. И про патриотическую комедию, про главную тему с патриотической комедией очень как бы отзывался. Мне его мнение, в общем, до сих пор очень как бы важно. Вот. А то, что касается двух новых фильмов, это прежде всего фильмы, связанные с общением очень великого музыканта, кстати, о котором очень мало говорят, очень мало пишут. И вообще он как-то остается все время в тени. Это дирижер Сергей Скрипка. Я считаю это величайшим музыкантом, дирижером именно в области кинематографии. Я с ним записал музыку к трем кинофильмам. Я каждый раз удивляюсь общению с ним и умению работать с оркестром. И вообще, я, честно говоря, очень благодарен и ему лично, и оркестру, потому что то, что у нас с ними вместе получается, я считаю, это очень приличный уровень, и это можно показывать где угодно.
Александра Фантыкина в Москве еще не видели. Один из них «Тайная сила» сделан Мариной Казниной. Второй снят режиссером Владимиром Макеранецем и называется «Привет, малыш». В нем Фантыкин, вспомнив молодость, еще и поет.
Радуга запела песенку о лете. На луну сбежали дождик и гроза. Семь цветов на небе, семь чудес на свете. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Желтые лимоны спрятались в буфете, по траве зеленой прыгает коза. Семь цветов на небе, семь чудес на свете. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
Какие качества Фантыкин считает необходимыми для киномузыки?
Я скажу кратко. Первое – это уметь соответствовать замыслу режиссера. Чем точнее композитор соответствует замыслу режиссера, тем в финале получается общий эффект, как музыкальный, так и всего фильма. Второе – провести свою собственную линию личную для композитора. То есть все равно у каждого композитора есть стиль, то есть личный музыкальный как бы подход, какие-то решения, гармонии, мелодические обороты, ритмические обороты и так далее. То есть при всем при том, то есть сохранить самого себя еще, находясь в жестком контексте, так сказать, режиссерского замысла, это второй момент. Момент третий. Это совершенно жесткая связь кадра и звука. Причем не обязательно это должна быть музыка, это вполне может быть шумомузыка. Когда я смотрю кино и понимаю, что музыка настолько органично с ним связана, я считаю, что это гениальная киномузыка. Когда она соответствует полностью фильму, настроению, игре актеров, кадру, цвету. А самый высший пилотаж, это уже четвертая позиция кинокомпозитора, это когда при всех выполненных первых трех пунктах эта музыка существует еще сама по себе и сама по себе интересна.
Однако вернемся в театр. Только в Театре юного зрителя Екатеринбурга идет 8 спектаклей на музыку Александра Фантыкина. Один из них – «Иуда Искариот», лауреат Государственной премии России. «Чайка», «Человек рассеянный», «Ля бемоль», «Фифа с бантом» несметное число раз представляли Россию на престижнейших европейских фестивалях. В глаза, или вернее в уши, бросается то, что Пантыкин любит использовать в своих театральных композициях вальсы, галопы, польки, вообще все, что зовется танцевальной, дансантной музыкой.
Я по своей натуре консерватор. Я академист глубочайший. Именно поэтому я заканчивал консерваторию, и именно поэтому я с особой тщательностью изучал наследие классиков, своих любимых композиторов. И я, допустим, отношение к этим танцам, к традиционным, скажем, жанрам, могу высказать очень кратко так. Вот, допустим, если взять классическую симфонию Прокофьева и послушать «Гавот», но он делает это так, как будто такой-то новый кого-то, допустим, и так далее. Этот список можно продолжить. То есть для меня классическая форма польки, вальсы, гавоты, там, алеманды и прочее, это проверенная временем музыкальная форма, в которую можно влить новое содержание. То есть мне кажется, что на стыке нового содержания и старых форм как раз можно добиться чего-то современного и острого. Потому что если я пишу какую-то современную авангардную музыку, скажем, с нагромождением звуков, там, хаос-звуков там, и так далее, она, мне кажется, бесформенной, и в ней, как бы, мне кажется, зрителю не зацепиться, и нет остроты восприятия. То есть она выливается в какой-то общий гул, да, эмоциональный, да, это может быть как-то, так сказать, своеобразный и так далее, но нет вот остроты восприятия. А когда вдруг я беру такую традиционнейшую форму, как вальс, и в ней нахожу какие-то новые повороты, и зрителю, и мне как композитору становится интересно. Например, «Чайка». То есть у Чехова была написана комедия. Но комедии, как таковой в музыке, вот сколько я видел постановок, практически никогда не было. И был написан «Канкан». Как казалось, трагичнее музыки, чем веселенький «Канкан» к чеховской «Чайке», просто невозможно было придумать. Такой подход ненадуманный, неформальный, то есть это не игра разума, то есть неформальная придумка, вот сделать в контрапункте тему. А она, как правило, выливается достаточно органично из какого-то вот отношения, что ли, к материалу, из отношения к героям, из отношения даже к режиссеру, потому что для меня очень важно, как режиссер, например, говорит во время работы о своем детище, потому что отношения тоже бывают очень разные, некоторые с издевкой, некоторые очень лирично, некоторые трагично даже. И чем ближе этот замысел к личности режиссера, тем всегда точнее получается. Поэтому я как бы это тоже взял для себя, и я в каждом фильме, в каждом спектакле, когда я пишу музыку, я стараюсь как бы выразить самого себя, то есть свое отношение к тому материалу или к тому замыслу режиссера, который я вижу. То есть я всегда стараюсь высказать то, что у меня у самого на душе накипело.
В качестве примера Александр Пантыкин избрал «Чайку» в режиссуре Георгия Цхверавы, нынешнего главного режиссера Казанского молодежного театра. Этот спектакль, увы, снят из репертуара екатеринбургского «Тюза». Между тем, это была лучшая «Чайка», которую я видела, а видела я их целыми стаями. И вот знаменитый дуэт Нины Заречной и Тригорина решен был как вставной номер, танец, совершенно оправданный мотивом «Колдовского озера». В танце с ней Нины партнер Тригорин манил, обольщал ее призраками сцены и славы. Нина меняла бликующий таинственный театр Треплева на конканирующее пошловатое шоу Тригорина. Нина придавала не Треплева, а мелодию Треплева, звучащую в ней самой. Всего этого нельзя было бы изобразить на сцене без помощи Александра Пантыкина. Карениной, последнем спектакле екатеринбургского «Тюза», я уже рассказывала в одном из театральных выпусков «Поверх барьеров». А потому сейчас только переспрошу автора музыки, что происходит с темой Анны в спектакле Анатолия Праудина.
Я поставил, помимо режиссерского замысла Праудина, перед собой практически невыполнимую задачу. Я хотел в этом вальсе выразить извиняюсь, все содержание Анны Карениной и Толстого. Я говорю об этом совершенно откровенно. Эта задача фантастична, она мне казалась невыполнимой, но мне кажется, чем острее, чем жестче мы ставим перед собой задачи, тем, пускай даже если эта задача реализуется, ну там, на 10, на 20%, но все равно эти 10-20% они будут стоить очень дорогого. Поэтому главный вальс, кока-вальс, как я его называю, кокаин, вальс-кокаин, мне было очень важно написать такой вальс, в котором вот вся жизнь Карениной вдруг вот в 2-3-минутную музыкальную пьесу. Эта пьеса станет вот квинтэссенцией, что ли, ее души, ее мотивов, ее порывов, ее вот этого вот трагизма, и с одной стороны. С другой стороны, все равно это светлая какая-то очень духовная натура, которая столкнулась с какими-то, может быть, непонятыми для нее или другими вещами и так далее. Вторая история, это которая была поставлена режиссером Анатолия Аркадьевича, была идея, что Анна Каренина деградирует как женщина, как личность, как человек, как жена, как мать. То есть она из какой-то очень высокой духовной, так сказать, наполненной натуры превращается, ну, как бы в ничто. И вот это ничто, собственно говоря, уже и бросается под поезд. Это вполне, так сказать, ясная концепция режиссерская. Вот. Поэтому самый вальс, он как бы проживает от наполненного итальянского, светлого, радостного, солнечного вальса до примитивнейшего, практически кабацкого варианта, где, так сказать, выхолощена мелодия, то есть где она уже превращается в 2-3-нотную, так сказать, фразу. Более того, режиссер попросил написать такой вальс финальный, который он может сыграть сам. Вот, надо сказать, что Анатолий Аркадьевич его разучил, даже попытался его сыграть, у него кое-что получилось. Вальс вообще для Анны Карениной это не просто жанр, а это форма, которая собрала все музыкальное решение спектакля.
Александр Пантыкин использовал для музыкального решения спектаклей фрагменты классических произведений. В спектакле «Ля бемоль» это был детский альбом Чайковского «О Фифе с бантом». Обе пьесы принадлежат Наталье Скороход. Тема «Орфея и Эвридики» Глюка.
У меня вообще очень сложные отношения с моими предками. Я имею в виду предками-композиторами, потому что мне иногда кажется, что я был Моцартом, иногда мне кажется, что я был Глюком, иногда мне кажется, что я был Чайковским, ну или, по крайней мере, какая-то частичка от всех них живет во мне, и она живет настолько активно, что я иногда от музыки, которую они написали, просто не могу уйти. И самый в этом смысле яркий пример – это вальс к спектаклю «Маскарад» Лермонтова. Когда я стал писать музыку к этому спектаклю, тема Хачатуряна, она настолько меня преследовала, что я не мог не вставить ее в фактуру своего собственного. Она у меня проходит контрапунктом к моей собственной теме. Причем это получилось совершенно естественно, потому что я вообще человек естественный, стараюсь жить естественно, вот как я чувствую. Что я слышу, то я и пишу. То есть для меня, допустим, сделать какую-то цитату, нет никаких проблем. Это как бы моя жизнь, часть меня самого. И, например, в моей любимой, одной из любимых песен «Из 5 минут неба» в «Колыбельной». Просто есть фрагмент, например, из песни «All My Love» Led Zeppelin. Потому что мне показалось, что эта колыбельная не может закончиться просто другой фразой. Но то же самое произошло с «Маскарадом», и то же самое происходит во многих спектаклях. И в том числе, так сказать, с «Глюком» произошла история в связи с «Вифой Бантом». Когда мы начали работу над этим спектаклем, я предложил Анатолию Аркадьевичу поиграть в клавире оперу «Орфей Вердик». Потому что он сказал, что ему нужна вот какая-то такая вот особенная музыка с особым настроением. Вот хотелось бы покопаться в каких-то композиторах и взять какую-то темку. И я взял целиком клавир оперы в библиотеке Белинского и начал играть. Я хотел проверить Праудина. Я знал, что самая любимая тема – это тема «Орфей попадает уже в подземное, так сказать, царство». И вот эта знаменитая тема, которую все-все знают. Я ее сыграл, но только слушал всю оперу, так сказать, сначала я ему проигрывал, так сказать, фрагменты, он сказал, вот, эта тема мне нужна. Причем он совершенно не знал про эту оперу, он даже не знает этого композитора, по-моему. Ну, по крайней мере, слышал о нем, но музыки его, конечно, он не знал. Вот, и таким образом мы вышли именно на эту тему. Ну, а что потом стало с ней, это уже, так сказать, вопрос, ну, конкретики замысла, что ли, в спектакле, потому что она превращается и вдруг неожиданно в темку на баяне, как будто русский мужичок какой-то играет на баяне. Она и превращается в какую-то опереточную темку, когда появляется довольно странный персонаж среди этого женского оперы. Общество, так сказать. Но это все одна и та же тема. То есть фактически это тема с вариациями.
Какое настроение сам Александр Пантыкин считает наиболее важным в своей музыке?
Ну, несмотря на то, что я в жизни очень веселый и такой озорной, моцартовского типа, скажем так, человек, надо сказать, моя музыка достаточно, ну, трагична, лирична. Но с моей точки зрения в ней есть особая атмосфера. Ну, что-то случилось, но в жизнь идет. Вот оно все равно идет, и вот это течение жизни, это вот какой-то поток событий, людей, времени, взаимосвязей, это важно, но над этим, над всем вот стоит нечто. Это и есть та самая музыка. Вот как мне кажется, что вот это характерная черта моей музыки. То есть она всегда немножко над событием, она всегда немножко как бы со стороны смотрит на события, и она всегда как бы дает какой-то еще другой план. Меня очень часто многие режиссеры называют великолепным стилистом, потому что мне удается в каком-то стилистическом музыкальном моменте еще найти, еще эмоциональную провести историю.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Продюсер программы Елена Колупаева. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Запретная зона. Экологическая программа». Как разрушаются земли и деревья района Кавказских минеральных вод. Не только бурение пород с индустриальными целями, но и создание пионерских лагерей губительно сказывается на судьбе насаждений. Пропадают в том числе и лекарственные растения. Специалисты получают зарплату меньше прожиточного минимума. Особо охраняемые территории могут иметь администрацию, следящую за таковой охраной, но могут и не иметь. И тогда бремя охраны ценнейших пород перекладывается на самого землевладельца. Ему, однако, далеко не всегда помогают. Заповедники и национальные парки до сих пор не получили должного общественного признания. Их могут ликвидировать, на них могут просто посягнуть. Высшая власть без особого внимания относится к судьбе природоохранных зон, к проблеме биологического разнообразия. В Америке, например, престиж национальных парков необычайно высок. Они стоят в одном ряду с государственным гимном и флагом. Американский президент считает за честь отдыхать в одном из таких парков. В России такой практики нет. Запретная зона. Экологическую программу подготовила и ведет Марина Катас. Впервые в эфире 12 октября 2001 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона».
У микрофона Марина Катас. В России в настоящее время более 150 миллионов гектаров земель имеют статус особо охраняемых природных территорий. При этом в ряде регионов сотрудники заповедников и национальных парков получают зарплату в несколько раз ниже прожиточного минимума. Как утверждают специалисты, в этих условиях в заповедниках продолжают работать лишь энтузиасты своего дела, средний возраст которых близок к пенсионному. Рассказывает наш пятигорский корреспондент Лада Леденева.
Перкальский арборетум – первый научный центр внедрения древесных растений на Северном Кавказе и одно из самых первых на юге России дендрологических насаждений, привезенных издалека видов и садовых форм. Расположенный в районе Перкальской скалы у подножия горы Машук в Пятигорске, он был основан в 1879 году в связи с нуждами курортно-паркового хозяйства, озеленением городов-курортов Кавказских минеральных вод. Далеко не всем известно, что большинство растущих на Кавказских минеральных водах иноземных деревьев и кустарников, травянистых многолетних растений, растений, как декоративных, так и лекарственных, выросли на территории этого питомника. А сведения о видовом составе растений региона, его истории, о растениях, требующих защиты, собраны здесь же. Перкальский питомник или арборетум входит в состав эколого-ботанической станции Ботанического института имени Комарова Российской академии наук. Наиболее интенсивная работа по разведению растений велась здесь в 30-е предвоенные годы. В то время в его коллекции насчитывалось около 400 названий деревьев и кустарников и около 500 травянистых многолетников. В 1941-1945 годах коллекция растений заметно поредела. Большой урон был нанесен питомнику в послевоенные, 50-е, вплоть до 70-х годы, когда погибли более 60% экземпляров. Еще большие проблемы начались у питомника с началом бурения на его территории скважин по добыче минеральных вод и строения рядом с плантациями редчайших растений пионерских лагерей. Рассказывает заведующий Пятигорской эколого-ботанической станции Ботанического института имени Комарова Российской академии наук, доктор биологических наук Анатолий Михеев.
Такой вид, как катран коктебельский, семейство крестоцветных, с такими сочными листьями, сизыми растениями, в своей жизненной форме относится к перекати-поле. Вот он вырастает, разрастается в виде такого шара. Когда он созревает, плоды созревают, у него основание подгнивает, образуется более слабая часть у самого основания земли, которая под напором ветра легко отрывается, потом ветром ее катит. Катран кое-где у нас сохранился. Подснежник ускалистный, виды так называемые ореоксерофиты, которые уничтожаются потому, что разрушаются склоны в результате устройства карьеров, потом склады стоят. Если там вот каменистое место, то считается, что это пустырь. И его можно под склады, под карьеры использовать. С точки зрения сохранения видов, это самые ценные места.
Говорил доктор биологических наук Анатолий Михеев. Площадь Перкальского арборетума не превышает 6 гектаров, что по российским масштабам весьма немного. Как отмечено в государственном докладе за 1998 год, в крупнейшем курортном регионе России, Кавказских минеральных водах, с начала 90-х годов зарегистрировано изъятие земель лесного фонда, зеленых, водоохранных и парковых зон и других ценных курортных участков площадью 180 гектаров. Всего же с 1992 года в регионе было изъято более 1600 гектаров земель, предназначенных для развития курортных зон. Продолжает Лада Леденева.
Ряд растений, характерных для этих мест, полностью исчезли с территории Северного Кавказа.
Скажем, медвежий лук сейчас нельзя найти на Кавказских минеральных водах, а он раньше указывался. Еще в прошлом веке была известна ветреница Дубрава. Она в подлеске дубовых лесов растет под пологом дубового леса. Это растение семейства лютиковых, невысокое, где-то сантиметров 10-15, белый цветок, красивое растение. На Кавказе это было единственное место, где оно указывалось. На горе Машук, там, на Бештаву. Словоцкие его указывали. А вот иглицу я указывал.
Анатолий Дмитриевич давно лелеет идею создать на базе Перкальского арборетума Пятигорский ботанический сад. Однако с началом периода реформ в стране начались проблемы с оплатой коммунальных услуг. В связи с низкой зарплатой сотрудников стала ощущаться нехватка кадров.
Выделить хотя бы 2 человека на арборетум. Для выкашивания травы, для обработки почвы. Вот у нас этого ничего нет. Все делаем вручную.
Коллекция растений Перкальского арборетума насчитывает около 100 видов лекарственных растений. Сотрудниками станции выявлен состав флоры сосудистых растений региона Кавминвод, насчитывающий около 2200 названий. Из них, по словам Анатолия Михеева, 138 требуют охраны и, соответственно, занесения в Красную книгу Кавказских минеральных вод.
С доктором биологических наук Анатолием Михеевым беседовал наш пятигорский корреспондент Лада Леденева. Прокомментировать ситуацию с финансированием особо охраняемых природных территорий я попросила сотрудника Департамента охраны окружающей среды и экологии и безопасности Министерства природных ресурсов Российской Федерации Михаила Крейнлина.
Финансирование сейчас заповедников и нацпарков в основном идет из федерального бюджета. В принципе, все запланированные деньги выплачиваются. Это фактически почти исключительно зарплата с очень небольшим процентом капитальных вложений, а зарплата сотрудникам заповедников нацпарков, она жестко привязана к единой тарифной сетке. Из-за этого зарплата в результате в целом на несколько порядков в некоторых регионах ниже прожиточного минимума в этих регионах.
Как же удается удержать людей, почему они не увольняются?
Заповедников вблизи крупных промышленных центров, где зарплата в целом выше, очень большая текучесть. В большой степени система держится на энтузиастах. Большая проблема – это старение кадров, потому что люди, которые там все есть, работают, они продолжают работать. Там молодежь действительно не приходит. Заповедник не в состоянии закупить жилье. Практически не выделяется денег на аренду транспорта. Поэтому заповедник там, Сибири и Дальнего Востока очень большие проблемы с заброской. Там и охраны, и науки. В прошлом году еще были деньги небюджетного экологического фонда, который сейчас ликвидирован в связи с законом о федеральном бюджете. Какие-то деньги поступали по гранту ГЭФ, глобального экологического фонда, но он тоже закрывается в следующем году.
С такой оценкой, в принципе, согласен и специалист по особо охраняемым природным территориям Центра охраны дикой природы Виктор Попов.
В нашей стране не существует каких-либо сводов о том, какой объем финансирования выделяется в регионах для решения проблем сохранения территорий, которые объявлены особо охраняемыми.
Если я правильно вас понимаю, то есть это все решается местными властями, никто им не указ в этом смысле.
Да, да, вы, безусловно, правы. Особо охраняемая территория может иметь администрацию, которая обеспечивает охрану этой территории, а может и не иметь. В подавляющем большинстве случаев те особо охраняемые территории, которые находятся в регионе и не имеют своих администраций, а их охрана возложена на землевладельца. И бремя ответственности за сохранение несет владелец этих земель. Естественно, что органы местного самоуправления должны ему помогать в осуществлении этих функций, но это не всегда выполняется.
Но главной проблемой особо охраняемых природных территорий, по мнению Виктора Попова, является незащищенность.
Особо охраняемые территории, даже такие важные, как заповедники и национальные парки, до настоящего времени не получили должного общественного признания. Их могут ликвидировать, может на них кто-то посягнуть. В защиту вступают только природоохранные организации, государственные, общественные, отдельные активисты из местных жителей. Но так, чтобы это была волна протеста всего местного населения, такого нет. Пример подает, наверное, наша высочайшая власть, которая, в общем-то, тоже без особого внимания относится к проблеме сохранения биологического разнообразия, к проблеме создания и поддержания системы особо охраняемых территорий. Вот все слышали про американские национальные парки. Зрелище потрясающее. Огромное количество народу, хорошо обустроенные территории. Но дело в том, что государство ведет такую политику, что национальные парки для американцев стоят как символы нации в одном ряду с гимном и флагом национальным. Естественно, это всеобщее уважение, и президент считает за честь отдыхать каждый год в одном из национальных парков. К сожалению, у нас пока такой практики нету. Вот если изменится ситуация, возможно, что и особо охраняемые территории жить станут лучше.
В эфире экологическая программа «Запретная зона».
У микрофона Марина Катес. Из-за территории, расположенного в Череповецком районе Вологодской области Дарвинского государственного заповедника, уже несколько месяцев идет война. Воюющими сторонами выступают дирекция заповедника, призывающая областные власти создать вокруг него единую охранную зону, и местные жители, отстаивающие свои охотничьи и рыбные угодья. Рассказывает наш корреспондент Вологодской области Людмила Мартова.
Заповедник расположен на обширном полуострове в самом центре Рыбинского водохранилища. Это старейшая в Вологодской области особо охраняемая территория федерального значения, занимающая 112 тысяч гектаров. Здесь сосредоточены основные нерестилища всего Рыбинского водохранилища. Заповедник является одной из ключевых территорий для сохранения редких, внесенных в Российскую международную красную книгу видов птиц. В Вологодской и Ярославской областях это единственное место, где гнездятся и выводят свое потомство лебеди.
По закону границы любого государственного заповедника устанавливаются на федеральном уровне. Дарвинский заповедник не исключение. Он занимает площадь, пределы которой не могут быть изменены местными властями, продолжает Людмила Мартова.
На этой площади действуют многочисленные жесткие ограничения, которые позволяют сохранить естественные условия обитания для редких птиц и зверей. Однако животным не объяснишь, что выходить за невидимую границу нельзя, потому что там иногда стреляют. Именно поэтому вокруг любого заповедника существует так называемая охранная зона, размеры которой определяются уже местными властями. Сразу после создания заповедника вокруг него была очерчена и охранная зона, в которую попали 12 деревень. Однако в 1988 году площадь Дарвинского заповедника была увеличена, и 36 километров периметра оказались вообще без охранной зоны. Спустя 10 лет, в 1998 году, Россия обратилась в ЮНЕСКО с предложением принять Дарвинский заповедник в число биосферных природных резерватов. Это позволило бы ему поменять федеральный статус на международный, претендовать на получение всевозможных грантов, создать сайт в интернете. Сотрудники получили бы возможность участвовать в заграничных семинарах, публиковать свои работы в западных журналах, иметь совсем другую зарплату. Но отсутствие охранной зоны по всему периметру заповедника и ее недостаточная площадь стали причиной отказа комиссии ЮНЕСКО. Тут-то дирекция заповедника и обратилась к губернаторам Вологодской и Ярославской областей с просьбой ликвидировать несправедливость. Сотрудники заповедника посчитали необходимым очертить площадь в 47 тысяч гектаров, на которых нужно было запретить охоту и промышленное рыболовство, массовую заготовку лекарственного сырья, авиационно-химические работы, расположение кладбищ и скотомогильников, а также многое другое. Однако расположенные поблизости два охотничьих хозяйства, несколько рыболовных артелей, да и просто жители окрестных деревень, недоумевающие, где им теперь хоронить людей и павших коров, оказались не готовы к тому, чтобы их земля отныне считалась охранной зоной. Если к началу ноября дирекции заповедника и администрации Череповецкого района удастся согласовать свой вариант со всеми хозяйствами и сельсоветами, попавшими в охранную зону, то за основу будет принят именно он. Если не удастся, что вполне вероятно, учитывая настроение местных жителей, то обеим сторонам вновь придется искать компромисс.
Рассказывала Людмила Мартова. Очевидно, что пока будут вестись поиски компромисса, Дарвиновский заповедник не сможет стать международным биосферным резерватом. Но удивительно другое. Действующее законодательство запрещает изъятие земель природно-заповедного фонда. В то же время создание заповедников является прерогативой правительства Российской Федерации. Но поскольку нигде не сказано, что правительство России не может отменить собственного решения о создании особо охраняемых природных территорий, то и изъятие земель из списка охраняемых становится возможным. Слово специалисту по особо охраняемым природным территориям Центра охраны дикой природы Виктору Попову.
Практика последних, допустим, там 80 лет развития особо охраняемых территорий показывает, что на определенных исторических этапах очень сильное происходило сокращение особо охраняемых территорий высокого ранга, именно за счет ликвидации. Это было и в 30-е годы, это было в 50-е годы, когда систему заповедников в половину урезали. Сейчас настораживает то, что идет сокращение вот тех функций природоохранных, которые выполняла госкумэкология. Профессионалов, которые, так сказать, работают в этой области, их вообще очень мало. Каждое вот это сокращение ведет к тому, что эти люди оказываются за бортом. Может наступить такой момент, что, в общем-то, трудно будет найти во властных структурах человека, с которым можно будет разговаривать на одном языке.
Проблема заключается не только в потере высококвалифицированных кадров. В таких крупных природных охраняемых объектах, как национальные парки, дело обстоит не так уж и плохо. Хотя нередки случаи, когда и здесь возникают спорные моменты. Продолжает Виктор Попов.
У нас очень много парков есть, в границы которых включены земли других пользователей. Земли сельхозпредприятий, населенные пункты, водные объекты. Они находятся в хозяйственном использовании, хотя эти земли имеют соответствующий статус природоохранный. Если говорить о неправомерных действиях, когда, допустим, строят там, где не положено строить, то, естественно, в частности, допустим, национальные парки, они располагают штатами инспекции, законом им предоставлены достаточные права для того, чтобы противодействовать этому. Хотя нередко мы сталкиваемся с такими случаями, когда в качестве лиц, которые осуществляют вот эти противоправные деяния, выступают органы власти на региональном уровне. Здесь, конечно, очень сложно вести борьбу. Правительство должно отстаивать приоритет федерального законодательства над региональным. Вообще, в принципе, это национальное достояние. Вот то, что объявляется особо охраняемыми территориями, это то, что надо хранить не просто для кого-то. Это же действительно уникальные территории, утрата которых приводит к каким-то невосполнимым последствиям.
Наиболее уязвимым положением оказались охраняемые природные территории местного подчинения, где решением всех вопросов занимаются представители местной администрации. Говорит сотрудник Департамента охраны окружающей среды и экологии безопасности Министерства природных ресурсов Михаил Крендлин.
С местными объектами, которые гораздо менее защищены юридически, которые обычно не имеют официальных штатов охраны и так далее, это, в общем, достаточно часто. В Москве сплошь и рядом идут судебные процессы по застройке заказников городских памятников природы. Часть из них выигрывается, часть не выигрывается, но застройка все равно идет.
А какова ответственность в случае того, что в судебном порядке доказано, что какое-то здание построено на территории заказника?
Может быть, и административная ответственность, и уголовная. То есть уголовный кодекс предусмотрен. Уголовная ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий, приведшее к причинению значительного ущерба. Там статья 262 Уголовного кодекса. Но проблема в том, что, во-первых, там не расшифровано понятие значительного ущерба, поэтому привлечь кого-либо по этой статье крайне проблематично. А административная ответственность тоже зависит от того, в первую очередь, насколько там смогут это дело вскрыть, оформить. Потому что обычно, к сожалению, контролирующие органы, они тоже очень сильно завязаны на местные власти и всегда хотят реально противодействовать. Но вот последнее была эта история достаточно громкая с строительством газопровода России и Турции в Краснодарском крае. Там тоже трассу газопровода проложили через территорию памятника природы. Все выяснилось, когда началось строительство. В результате кончилось тем, что Краснодарская администрация просто исключила территорию трассы из памятника природы. Формально она имела на это право, но, в принципе, конечно, это крайне нехороший прецедент. Решение проблем таким образом, оно, конечно, недопустимо.
Во всем мире национальные парки и заповедники существуют не только за счет средств федерального или местных бюджетов, но и в значительной степени за счет доходов, получаемых от туристического бизнеса. Вот что говорит по этому поводу специалист по особо охраняемым природным территориям Центра охраны дикой природы Виктор Попов.
В нашей стране природный туризм находится в зачаточном состоянии. Надо создавать нормативную базу, которая позволяла бы иметь некие льготы местному населению, для того, чтобы оно, используя собственные накопления, начинало развивать вот эту вот микроструктуру. Гостевые дома, небольшие кафе, необходима какая-то помощь органам местного управления для того, чтобы, допустим, ремонтировать дороги. Местное население становится заинтересованным в развитии особо охраняемой территории и всячески ей помогает. Вот тогда попробуйте, изымите хоть один гектар земли. Там весь народ встанет с флагами на защиту парка.
Центр охраны дикой природы совместно с Департаментом охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов при финансовой поддержке Министерства международного развития Великобритании разрабатывают стратегию управления национальными парками на территории России. Особый раздел в этом документе будет посвящен улучшению условий жизни местного населения на территории национальных парков. На волнах Радио Свобода вы слушали экологическую программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Елена Колупаева. Автор и ведущая Марина Катас.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Расширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Ну, за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод целых 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или с Лужковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек, Евгений Максимович Примаков, занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопин. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова, от полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут нет, непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».